«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я без поддержки слушателей, так как эта программа записывается, адресую свои вопросы Андрею Мовчану, руководителю экономической программы Московского центра Карнеги. Андрей Андреевич, доброго дня.
Добрый день, ну или вечер, в зависимости от того, когда будет транслироваться.
Это будет утро.
Доброе утро.
Вот, это будет уже после Нового года, а сейчас мы в кануне этом пребываем, поэтому сперва вопрос, может быть, не самый серьезный. Вы в новогодний маркетинг верите, в то, что это потенциально успешно и для предпринимателей, которые к нему обращаются, и потребитель тоже в состоянии что-то выгадать на этом? Я имею в виду скидки новогодние, какой-то очень специальный новогодний ассортимент.
Ну, зачем верить? Можно говорить про факты. В Рождество и в Новый год покупается примерно треть всех потребительских товаров в году. Это очень большой всплеск активности покупателей и продавцов. И новогодний маркетинг, конечно, существует. Он далеко не такой простой, как нам может показаться. Это не просто скидки, обещания и реклама. Это еще и определенным образом изменение ассортимента товаров. В частности, крупные производители игрушек придерживают лучшие игрушки и продают их после Нового года, не продавая их на Новый год. По очень простой причине.
После Нового года?
Конечно. Лучшие игрушки обещаются ребенку к Новому году. И когда папа или мама не могут достать эти игрушки, потому что их нет, они покупают что-то другое, ребенок расстраивается, и в январе они снова приходят в магазин и покупают ему ту игрушку, которую он хотел, таким образом делают двойную покупку. Вот вам пример новогоднего маркетинга, который действительно работает.
Хорошо, это мы коротко обозначили какие-то новогодние параметры. По крайней мере, это ценная рекомендация. Самые лучшие игрушки лучше искать в магазинах уже после наступления праздников и каким-то другим датам готовиться их покупать. Мы сейчас с вами беседуем спустя, давайте скажем, для публики несколько дней. Я намеренно это подчеркиваю, я не хочу имитировать прямой эфир, потому что мало ли что случится за оставшиеся две недели до выхода программы в эфир. Но мы с вами беседуем уже после того, как Федеральная резервная система США заявила о увеличении ставки на, не, давайте не на, а до 0,75% пункта. Это последний раз происходило год назад, а до этого почти десятилетие этого не происходило. И есть прогноз на 2017 год, что в течение 2017 года еще минимум трижды ставка будет повышаться. Почему решение принимается именно сейчас?
Ну, прошлое решение тоже было принято в декабре. И это удобно, заканчивается год, очень многие вещи можно подвести и просуммировать, и проанализировать. А в этом году это еще более удобно, потому что у нас есть президент-элект, у нас выбран новый президент, который явно не отвечает за то, что происходит в этом декабре, а старый президент уже тоже явно не отвечает за то, что происходит в этом декабре. Поэтому, кем бы вы ни были, как, если вы тайно поддерживаете демократов, вы можете повышать ставку, потому что вы думаете, что так будет сложнее разгонять экономику Трампу. Если вы поддерживаете республиканцев, вы можете повышать сейчас ставку, потому что Трамп за это все равно не будет отвечать. Поэтому самое хорошее время повышения ставки – это именно вот между выборами и инаугурацией. А с другой стороны, американская экономика показывает хорошие результаты. Инфляция 1,7. Очень стабильно, хорошо. Рост порядка 3% будет в этом году. И рост это делается не на нефти, что очень приятно для американцев, а в целом по экономике идет рост. И безработица очень низкая. Показывает, что новые рабочие места образуются. Так что ставку как раз даже хорошо повышать, чтобы не было перегрева.
Но вы говорите о вещах, которые Трамп в своей предвыборной кампании только пророчил, что вот все это будет сделано, все это будет именно так улучшаться. Но если это уже сейчас происходит, почему, откуда возник такой запрос на программу Трампа с его обещаниями? Приводить производство, создавать рабочие места, если это и так при демократах происходило?
Ну, смотрите, во-первых, надо понимать ограничения, да, все обещания Трампа предвыборные, они немножко похожи
на лозунги. Они немножко предвыборные.
Да, они немножко предвыборные, конечно, так просто невозможно перетащить в Америку рабочие места, которые стоят в десятки раз, и нам в разы уж точно дешевле за рубежом, чем в Америке, но идея сама берется, конечно, не из общего состояния американской экономики, а из растущего уровня неравенства в обществе, из того, что одни города процветают, как Нью-Йорк, а другие умирают, как Детройт, из того, что белый среднего возраста мужчина без высшего образования в Америке чувствует себя все хуже и хуже, а таких белых среднего возраста без высшего образования в Америке много. И заботиться о них стоит, потому что когда-то это была основа американской мечты, основа американского подъема, эти индустриальные рабочие, эти люди, которые занимаются физическим трудом или не самым интеллектуальным трудом, да, а на сегодня они страдают от того, что им негде себя применить, потому что их заменили белые среднего возраста мексиканцы, желтые среднего возраста китайцы и так далее. Причем заменили вне пределов Америки. Другое дело, что, конечно, Америке, наверное, эффективнее было бы превращать, по крайней мере, молодежь свою в людей высококвалифицированных и с высшим образованием. Вот. Но проблема высшего образования отдельно, оно очень дорого, оно все закрыто многослойными субсидиями и исключениями, и очень сложно на самом деле сейчас его в Америке получать людям, которые не относятся к субсидируемым группам. Это отдельная тема, о которой американцы много думают, как реформировать высшее образование, как реформировать среднее образование в том числе, потому что качество среднего образования у них падает, хотя оно все еще сильно выше, чем в России, но, тем не менее, они уже обеспокоены этим. И поэтому я все-таки думаю, что Трампу, конечно, придется решать проблемы, больше связанные с структурой самого общества, чем с там, выводом производств в Америку. Это не самое лучшее решение.
Я предлагаю вернуться к разговору о решении ФРС, о повышении ставки. Прогноз о том, что ее будут повышать еще неоднократно в 2017 году, но вот за это уже прямую ответственность будет нести Дональд Трамп и его администрация. Вы же раньше сказали, что сейчас удобно, потому что спроса ни с кого нет. Но вот здесь уже будет с кого спрашивать.
Ну, Дональд Трамп будет нести ответственность за повышение, а не за прогноз. Если вы помните, прогноз ФРС на 2016 год состоял из 4 повышений ставки. Повышение состоялось только в декабре. Поэтому я бы к этому прогнозу относился спокойнее. Скорее, я бы смотрел на консенсус. Консенсус про декабрь был 100%, все аналитики говорили, что ставка будет повышена. На 2017 год консенсус говорит о чем-то похожем на 2 повышения, а скорее это будет 1 повышение.
И тоже в конце года?
Не знаю, посмотрим, это зависит от динамики разных рынков, но, по крайней мере, пока у аналитиков не возникло доверия к этому прогнозу, и для ФРС это нормально, ФРС любит делать более радикальные прогнозы просто для того, чтобы общество готовилось, а дальше будет видно.
Долгосрочные результаты повышения этой ставки каковы?
В общем, результатом повышения ставки может быть защита от чего-нибудь. Да? То есть это ситуация, когда мы прекращаем льготировать деньги, а не начинаем делать что-нибудь новое. Вот долгосрочные результаты прекращения, они должны, видимо, выражаться в прекращении чего-нибудь другого или в неначинании чего-нибудь другого. Вот здесь не начнется высокая инфляция, не начнется перегрев фондовых рынков. За счет этого, поскольку деньги очень сильно уходили на фондовые рынки, и на рынки долга, и в развивающиеся страны, растущая ставка сократит этот приток и сделает движение на них более спокойными.
Ну, и ради этого все и решается, и делается.
Ну, не то чтобы ради этого, а скорее для того, чтобы предотвратить какие-то эксцессы, для того, чтобы в большей степени монетарная политика соответствовала общей экономической ситуации.
Хорошо, ФРС принимает решение в конце года, это календарным образом как-то обосновано. Решение о продлении санкций в отношении России Евросоюз тоже принимает, ну, руководствуясь вот этими календарными отметками, они регулярно продлевают санкции на 6 месяцев, на полгода. В январе срок предыдущих санкций заканчивался, сейчас в декабре Евросоюз их продлевает. Факт наличия санкций в 2016 году как вот отчетливо сказался на российской экономике?
Ну, мы, смотрите, мы с вами от вопроса, касающегося 25% ВВП, это американская доля на рынке, и напрямую касающегося крупных стран, типа там, Евросоюза и Китая, потому что стоимость их валют зависит от ставки доллара, переходим к вопросу, касающемуся экономики, которая занимает 1,5% ВВП, а эффект санкций на российскую экономику самыми большими пессимистами оценивается в 0,5% от нашего ВВП. То есть все, что мы сейчас хотим с вами обсуждать, это 0,5% от 1,5%. Вот. Это вот как выглядит эффект. Да? При этом я там рискую утверждать, что эффекта и 0,5% не имеет, скорее эффект равен нулю, потому что санкции совершенно не задевают ту структуру российской экономики, которая сейчас есть. Но, допустим, даже мы согласимся с теми, кто хочет видеть в этом эффект, 0,5% это несерьезная цифра, с учетом того, что каждый доллар изменения цены нефти уже дает 0,25% от нашего ВВП в плюс.
Вы позволите мне просто проговорить те вещи, которые традиционно говорят, имея в виду европейские санкции, ограничение доступа к финансовым рынкам международным, нежелание инвесторов и там ограничение доступа инвесторов на российский рынок. Вот это все существует, и неужели такой незначительный эффект?
Ну, смотрите.
То есть и прежде заимствования на внешних рынках были не так значительны, или и прежде инвесторы были так безразличны к России?
Ну, смотрите, значит, все эти разговоры ведут чиновники, а не бизнесмены.
Ну, вот я поэтому сказал проговорить, да.
Конечно. Ага. Значит, понятно, что на Западе тем чиновникам, которые санкции вводили, нужно объяснять избирателям, что это хорошо, поэтому они используют эту риторику. В России тем чиновникам, которым надо отвечать за плохую экономику, нужно это тоже чем-то объяснять, и поэтому они используют ровно ту же риторику. Если говорить о реальной картинке, то, во-первых, санкции введены против очень ограниченного количества компаний. И эти компании, как показывает практика, прекрасно берут деньги через посредников, через соседей, через банки. Если говорить про компании, не входящие в списки, то у нас великолепный список компаний, которые разместили еврооблигации в 2016 году, и эти еврооблигации очень хорошо выкупали, и переподписка была в 2 и в 3 раза на эти еврооблигации, их прекрасно берут и с удовольствием покупают, и вообще стоимость российских долгов соответствует скорее там AA рейтингу, чем тому, который у нас есть, там BBB-, или, по-моему, даже BB у нас уже. Наши облигации торгуются на одном уровне с облигациями стран, которые вполне себе живут без санкций, являются друзьями всего мирового сообщества. У нас нет дефицита денег таким образом. Да, и внутри, если вы посмотрите балансы банков ЦБ, они выросли в 2 раза за год. Банкам не нужны деньги, никто у них их не берет. Мы находимся в состоянии структурной рецессии, ВВП сокращается, но не потому что денег нет, а потому что нет бизнес-активности. Бизнес-активности нет, потому что у нас очень высокие риски, потому что при инфляции, которая приближается к 4% на следующий год, у нас все равно закладывается маржа, которую люди хотят получать двузначная, а то и сильно двузначная, потому что риски изменения законодательства, риски правоприменения, риски конкурентной среды, риски логистические так высоки, что никто не хочет работать на ту маржу, которая, скажем, в Европе или даже, скажем, в Турции или в Китае уже давно допустима. Раз никто не хочет, то и денег им особенно не нужно. Так что эта проблема отпадает. Если вы посмотрите на баланс вообще страновой, у нас внешний долг сократился почти в 2 раза, ну, на 35% точно сократился с пика в 2013 году, и основная масса сокращения прошла еще до введения санкций.
Вы упомянули намерение Центробанка снижать инфляцию до 4%. Как вы оцениваете именно этот план? Почему на отметке в 4% мы должны зафиксироваться? И, как говорит Эльвира Набиуллина, ниже 4% – это тоже не то, что устраивает Россию.
Ну, 4% – цифра не магическая, в ней нет никакого мистического свойства, безусловно. 4% – это то, как Центральный банк сейчас оценивает нормальный рост денежной массы и, соответственно, нормальный рост цен в ситуации, когда ВВП страны не растет, когда у нас нет новой бизнес-активности. И я думаю, что это близко к реальности. Действительно, если инфляция будет выше, это будет признаком того, что у нас перегревается денежная составляющая, потому что, ну, собственно, производство-то не расширяется и не растет. Если инфляция будет ниже, это будет означать, что у нас происходит умирание каких-то кусков экономики, и спрос так сильно падает, что возникает дефляционный эффект от падения спроса. Значит, я не знаю, это 3,5 или 5, uh-huh. да, но если Набиуллина говорит 4, значит, я склонен ей в этом отношении верить. Что она точно понимает? Что Центральный банк не отвечает за рост экономики. Центральный банк, он как печень и сердце работает, да, он должен производить кровь и качать ее по организму экономики. И если у вас тело поражено раком, то нельзя в этом винить печень и сердце, и, соответственно, то, что повышается давление или понижается, связано не с этим. Попытки Центрального банка удерживать денежную массу связаны с тем, что любое ее увеличение создаст спекулятивное давление, инфляцию, рост цен, но не развитие экономики, и это хорошо в ЦБ понимают.
Когда вы используете словосочетание «бизнес-активность», вы имеете в виду строго предпринимательскую активность, или вы подразумеваете и активность госпредприятий тоже?
Ну, если госпредприятия не являются предпринимателями, то они, как правило, разоряются, что мы наблюдаем с вами сплошь и рядом в России. поскольку у нас очень плохо с предприимчивостью в госпредприятиях.
А в каком секторе вот в 2016 году можно прям строго отметить, что там все посыпались из, ну, из тех госучастников сектора, которые там существуют?
Ну, госучастники не сыпятся так, потому что государство приходит и вливает деньги. Но если вы...
Но не всегда, просто вот в декабре мы сейчас уже видим выступления там рабочих на каких-то предприятиях, которые и без работы остались, и без зарплаты остались, их никуда не перераспределили, госзаказы на следующий год значительно меньше в целом ряде отраслей секторов.
Ну, конечно, но вот за этой картинкой по отдельным предприятиям, где рабочим не платят зарплату, есть огромная картинка предприятий, которые живут на искусственном вскармливании и дыхании. Посмотрите, сколько ВЭП перераспределил денег и сколько в него влили недавно в связи с тем, что ВЭП стал на грани банкротства, потому что ему не отдавали кредиты госжекомпании. Угу. Посмотрите, что происходит с субсидированием целых областей, да, там от железнодорожного транспорта до логистики государственной. Посмотрите, что происходит с Уралвагонзаводом. У него соотношение долга к EBITDA, по-моему, 200 уже.
Как думаете, принципы распределения этого вспоможения каковы?
Как обычно в нашей стране, кто более убедительно доказал, что ему нужны деньги, тот получает первым, кто менее убедительно, тот вторым, кто-то вообще не получает, потому что не убедил.
Но при этом это все либо госпредприятие, либо предприятие с государственным участием. То есть долгосрочный план, просто ожидание, пока вот все это нежизнеспособное осыпется, и дальше уже будем как-то жить и работать с теми, кого либо сами вытянули, либо кто сам, ну, сохранил себя.
Ну, у нас, смотрите, у нас сочетание даже для госпредприятий, стимулирующее к банкротству. У нас высокая ставка процента, поэтому если ты хочешь хорошо работать, то тебе придется занимать денег, там, не знаю, под 10% в рублях при инфляции 4%. А если ты плохо работаешь, то ты подходишь к банкротству, а рабочих надо кормить, а чтобы не было социального возмущения, тебе денег так дадут, без всяких процентов, в качестве вспомоществования от государства. Ну, как выгоднее, бесплатно или там за 10%? Ну,
то есть довести до максимально экстремальной ситуации дела и рассчитывать на вот помощь ради подавления социального протеста потенциально.
Ну, в каком-то смысле, да, это же проще намного. И потом государственным предприятиям позволено очень многое из того, что не позволено частным. Там позволено производить некачественную продукцию, им позволено получать льготные средства, им позволено продавать по госзаказу. Это все, с одной стороны, развращает, с другой стороны, продлевает эту агонию. У нас уже сейчас, по подсчетам, вот, которые публиковали ведомости, 70% бизнеса в России принадлежит государству, и эта цифра только нарастает.
Но это непременно плохо?
Я думаю, что это непременно плохо, потому что этот бизнес выключен из конкуренции, а значит, он не улучшает себя, у него нет никаких стимулов. Вот я только что рассказал один из механизмов, что выгоднее банкротиться, чем брать кредиты. И в конечном итоге это ведет к тому, что мы становимся неконкурентоспособны все больше и больше.
Вы говорите о том, что доля участия государства в экономике растет. Ну, это верная формулировка или так, немножко квадратно сказано?
Да, эта доля очень широко, но поскольку она растет по всем параметрам, ну, да, можно так сказать.
Но при этом мы так много говорим о приватизации. Как это сочетается?
Ну, плохо сочетается, потому что мы одновременно делаем и то, и другое. Uh-huh. Ну, и вот вы, наверное, видите, что сейчас произошло с Башнефтью и с Роснефтью. И самое печальное, что это еще и происходит в нашей стандартной манере. Мы сами себя обманываем все время. Потом обманываем окружающих, а потом начинаем признаваться, что мы как-то тут не подумав сказали, а на самом деле все произошло по-другому. В принципе, то, что Роснефть покупается за российские же деньги иностранцами, было понятно с самого начала. Все это было шито белыми нитками, там цепочка событий, ее просто было сопоставить достаточно, чтобы понять. Зачем надо было объявлять это сделкой века, непонятно.
Ну, вот возникает подозрение, что, может быть, это действительно сделано из благих намерений, пусть средства, за которые выкупается пакет, в итоге оказываются тоже российскими и государственными, но в итоге пакетом владеет не государство, и вот тем самым оно свое участие сокращает в экономике, нет?
Не очень понятно, как этим владеет не государство, когда все равно контроль полностью остается, менеджмент тот же, и я уверен, что этот пакет на самом деле по каким-то внутренним соглашениям будет управляться изнутри Роснефти.
И вообще, ну хорошо, когда... ваша версия, зачем это продается? Там где-то по дороге просто осыпались какие-то миллиарды кому-то?
Нет, я даже не хочу обвинять никого в коррупции в данном случае, это там дело следователей, а не меня. Ага. Я думаю, что помимо или вместо коррупции, здесь ситуация намного проще. Большой начальник дал распоряжение, начальники поменьше не в состоянии его выполнить, естественно, потому что никто не будет покупать такой пакет из серьезных иностранцев в стране, в которой такие риски, и которые под санкциями и так далее.
Кстати, упоминание о том, что у японцев тоже были намерения, у Японии именно как у государства намерения приобретать этот пакет, вы верите в то, что да?
Я не знаю, но мне кажется, что если бы надо было выбирать между японскими деньгами и российскими деньгами, все-таки выбрали бы японские. Раз их не выбрали, значит, видимо, не было намерений. Я очень много сделок сделал на рынке. Я знаю, что очень много разговоров не ведут к сделкам. Угу. Разговоры, конечно, наверняка могли быть. Вот. А здесь действительно начальник поменьше оказался в ситуации, когда большой начальник сказал приватизировать, а приватизировать невозможно. И надо что-то придумать, надо какую-то конструкцию построить, чтобы выполнить распоряжение. Вот они построили конструкцию, распоряжение выполнили.
Большой начальник, мы сейчас, как говоря, большой начальник, кого имеем в виду?
Ну, наверное, президент. Я не до конца знаю эту структурную систему.
Ну, хорошо, давайте все равно называть абстрактно большой начальник. Большой начальник, в свою очередь, это распоряжение давал, имея в виду именно сократить долю участия государства в экономике.
Ну, ее как бы и сократили.
Ну, как бы, да, но вот именно это намерение.
Я так понимаю, по крайней мере, если верить словам большого начальника, что изначальная идея приватизации все-таки была увеличение доходов бюджета на этот период времени. В данном случае понятно, что никаких доходов в бюджет нет, потому что бюджет как бы потратил, бюджет получил. И в конечном итоге просто центральный банк профинансировал всю эту ситуацию. А, это все равно, что поднять внутренний долг, да, занять у центрального банка. То есть, конечно, никаких доходов бюджета здесь нет, никакого изменения системы управления и корпоративного управления нет, но есть выполненное формально поручение, поручение ложится в стол, его можно снять.
Это последняя, ну, в каком-то обозримом периоде такая большая сделка, большая история с приватизацией, или будут еще указания и будут еще тоже такие сложно сочиненные попытки эти указания выполнить?
Ну, мы не знаем. Да? Во-первых, все-таки это все-таки еще не приватизация. Ну, да? Это же за наши деньги. То есть все еще остается возможность это продать на самом деле, да, за какие-то реальные деньги. Кроме того, в собственности государства есть и «Газпром», и «Транснефть», и
«РЖД». Я и говорю, дальнейшая приватизация, при том, что вот этот эксперимент или эта сделка вот так прошла сложно сочиненно, каковы шансы, что будут даваться распоряжения по дальнейшей приватизации? Исходя из там необходимости наполнения бюджета за счет этих сделок.
Ну, бюджет так не наполнишь. До этого мы берем, мы фактически Центробанк печатает деньги, мы занимаем у Центробанка эти деньги, отправляем в бюджет. Да. Можно и просто так сделать, так, чтобы он печатал деньги, отправлял в бюджет, внутренний долг увеличивать, это называется. Угу. Вот. Это там ровно та же ситуация в конечном итоге, только она сейчас сделана сложно и длинно, и на это потрачена куча средств, и заплачена комиссия, а можно делать напрямую. Вот. А честно, я не знаю, это зависит от решения наверху. Я очень часто вижу, включая вот эту ситуацию, вещи, которые я бы не делал, например. Поэтому судить о том, что будет делаться наверху, я не могу.
Прошу прощения, вы читали публикации со ссылкой на Моисеева, это зам...
Алексей Моисеев.
Со ссылкой на Моисеева, что в его министерстве обсуждается вопрос о том, что контрольный пакет государства в госпредприятиях, госкорпорациях, это не обязательно 50% плюс одна акция, можно и до 25% этот процент пакет сокращать, то есть приватизация еще щедрее, еще шире может проходить. Допускаете, что к этому обратятся? Насколько вы считаете это логичным, разумным такой подход?
Ну, смотрите, разумно продавать, когда это дорого. Разумно продавать тогда, когда вам кажется, что вы получите сейчас деньги с точки зрения их будущей стоимости больше, чем вы получите в качестве выручки от предприятий. Сейчас, вообще говоря, и то, и другое дешево, да, но явно цены на российские акции не впечатляющие. И в этом смысле, может быть, лучше даже не продавать, а передавать, скажем, в управление, если вы хотите улучшить corporate governance, корпоративное управление. То, может быть, отдавать в управление каким-то компаниям за определенную плату за это управление, чем продавать. При продаже не будет ни нормального покупателя сейчас,
ни последующего нормального управления.
Конечно, вы видите, вот эта сделка с Роснефтью, да, фактически это просто некоторая бутафория. И единственное, что мы вовлекаем в эту сделку других игроков, которые за это должны что-то получить, за то, что мы их туда вовлекли, а значит, государство опять что-то потратит. Это, на мой взгляд, не очень осмысленно. А вот, там, скажем, сейчас передавать в управление, даже делясь с приростом стоимости и предварять прибылью, а, скажем, с правом выкупа через 10-15 лет по текущей оценке, может быть, это было бы интереснее. Да и на это, может быть, другие компании пошли бы, потому что для них это не представляет таких рисков, как выкуп пакета сегодня.
Но приглашение или обращение за помощью к каким-то внешним управленцам, это продиктовано с самыми примитивными поводами, то есть здесь просто нет специалистов, а где-то на стороне они есть.
Ну, это, во-первых, нехватка специалистов, конечно, на российском рынке специалистов мало. Этого не надо бояться, Объединенные Арабские Эмираты вообще устанавливают квоту в 25% собственных специалистов, а 75% приглашенных, и прекрасно себя чувствуют.
То есть у них минимум в эту сторону.
Да, то есть они считают, что они должны привлекать капитал человеческий, и это логично. А с другой стороны, приглашенные специалисты и внешние компании легко прозрачно контролировать. Здесь не получится ситуации, когда множественные коррупционные и просто лоббистские связи не дают вам возможности построить эффективное управление, потому что какой-нибудь там British Petroleum, который пришел управлять Роснефтью, ну, его же можно проверять в хвост и в гриву, там, как, пусть он себя в Лондоне там защищает от этих проверок, а мы здесь это можем делать. Да? Это не ситуация, когда ты имеешь дело с сплоченными группами, представляющими лоббистские интересы, которые защитятся от любой проверки.
Мы продолжим разговор с Андреем Мовчаном, руководителем экономической программы Московского центра Карнеги, сразу после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
Мы возвращаемся, меня зовут Сергей Рыбко, продолжаем разговор с руководителем экономической программы Московского центра Карнеги Андреем Мовчаном. По сути, ведь, согласитесь, мы с вами перед новостями закончили разговор на моменте кадровой политики. Есть серьезнейшее кадровое свершение ушедшего 2016 года – это отставка министра экономического развития и назначение нового министра экономического развития Максима Орешкина. В конце декабря, за две недели до конца года, ну вот сейчас, на днях, был опубликован документ, который характеризует вот как первый большой серьезный проект, документ за авторством Максима Орешкина. Это программа развития России на 2017 год. Ну, во-первых, немножко странным кажется, что за такой короткий срок можно подготовить документ под таким названием, но вот он есть. Программа развития России на 2017 год, который прежде все хотели именовать антикризисным планом, и так, по-моему, наверное, даже именовали во время работы, но передумали так это называть. Это назначение, приход Максима Орешкина, то, что произошло с Улюкаевым, это дает какой итог в 2017 году?
Ну, мне кажется, что невероятная толерантность называть уход Улюкаева отставкой. Вот, это некий скандал.
Скандал.
Что бы там ни было, да, обвиняют ли его заслуженно или незаслуженно, это все равно невероятный скандал, потому что если это заслуженно, то это значит, что на таком уровне может быть проблемы.
Уточнение. Вот скандальный компонент этой истории, он тень какую-то в целом на экономическую привлекательность России бросает, но конечно, вот со стороны инвестор конечно смотрит, ну ничего себе там не
конечно
происходит.
Очевидно, очевидно. Это означает, если это правда, да, если эти обвинения обоснованы, это означает, что кадровая политика в правительстве никуда не годится, и на такой высокий уровень поднимаются люди, которые вот так себя ведут. Если этот скандал не обоснован, и Улюкаев ни в чем не виноват, то это сигнал, пожалуй, даже еще хуже. Это означает, что даже правительство само себя не в состоянии защищать от наветов и клеветы, и все люди, которые в нем работают, очень сильно рискуют пасть жертвой такого навета и клеветы, и доверять этому правительству тем более невозможно.
Вы сосредотачиваетесь на том, что эта ситуация характеризует именно положение дел в правительстве, но это не первое громкое задержание, наверное, самое громкое, конечно, в этом году, но не первое. Есть Никита Белых, арестованный уже экс-губернатор Кировской области в этом году, есть задержание в Московском управлении Следственного комитета, есть задержание в Управлении собственной безопасности МВД. Вот в сумме эта вся картинка не складывается во что-то единое. Я не говорю, что дела связаны непосредственно, но просто вот сам факт, да, что чиновников задерживают, это ну, какая-то общая история все-таки, или вот история Улюкаева, история правительства отдельно стоит?
Я думаю, что там каждая история частная, за каждой историей стоит конкретная это борьба интересов.
Борьба интересов, но вот не готовы великодушно назвать это борьбой с коррупцией, она
нет,
происходит.
Не готов абсолютно. У нас, если у нас задерживают людей, борющихся с коррупцией, в процентном отношении больше, чем тех, с кем они борются, то это, конечно, не борьба с коррупцией, это борьба между людьми, занимающими позиции, и, скорее всего, между коррумпированными же группировками. Вот. Если вы посмотрите, у нас борцов-то задерживают действительно больше, чем не борцов в процентном отношении к их объему.
Все-таки вы имеете в виду то, что задерживают силовиков из управлений, которые борются с коррупцией?
Конечно, конечно. Оказывается, бороться с коррупцией – это очень корруптогенный бизнес. Вот. И, кроме того, если все-таки сравнивать Улюкаева и там губернаторов, например, да, и чиновников, которые в ведомствах находятся, ну, губернатор – это некоторая территория. Да? Ведомство – это некоторая зона. Министр экономического развития в некотором смысле отвечает за всю экономику. Когда крупный иностранный инвестор приходит и смотрит на Россию...
Он смотрит на министра и его ведомство.
Ну, да, когда он видит губернатора, он говорит, ну окей, я в этом регионе все равно не должен был работать. А даже если должен был бы, ну окей, его сменили. Да? Политику все равно определяет правительство. Когда он смотрит на аресты в Следственном комитете, он даже говорит, ну окей, значит, у них не настолько...
Это силовики, мы знаем...
Да, мы, во-первых, знаем, чего они стоят, во-вторых, у них, значит, не настолько безраздельная власть, все-таки можно с ними как-то справляться. Когда речь идет о аресте человека, определяющего экономическую политику страны, инвестор встает в ступор и говорит, хорошо, я сейчас... Придет новый, я приму во внимание ту политику, которую он будет проводить, я, исходя из этого, начну строить бизнес, потом его арестуют и посадят нового, и у него будет совершенно другая политика. Как на что мне ориентироваться, к чему мне подходить?
Вы исходите из того, что министр Улюкаев действительно был человеком, определяющим политику. Просто звучат же экспертные мнения в том числе, что он декоративные некоторые функции, может быть, исполнил.
Если эти экспертные мнения справедливы, то это еще хуже. Представляете, как можно иметь дело со страной, в которой экономическую политику определяют не профессионалы, которых поставили на этот пост, а кто-то другой? Какая это будет политика в такой ситуации?
Ну, хорошо, я тогда позволю себе личную характеристику у вас попросить. Про Максима Орешкина есть какие-то соображения о его потенциале как министра?
Ну, смотрите, Максима Орешкина я знаю, и я знаю его еще с работы в бизнесе, и пересекался с ним неоднократно и так, он, конечно, большая умница. И это, если бы вот мы жили с вами в идеальном мире, где министр делает то, что должен министр, а там не министр делает то, что должен не министр, я бы сказал, что это большая победа. Безотносительно Улюкаева, да, я не сравниваю, кто лучше, кто хуже. Просто вот сам факт, что у нас есть такой министр экономического развития, это было бы отлично, если бы у меня не было больших сомнений в его полномочиях. То, что вот только что вы сказали, злые языки говорят, что, в общем, политика-то определяется совсем не министерствами и даже не правительством, а это скорее исполнительная власть в худшем смысле этого слова. И в этом смысле, я боюсь, приход Орешкина не очень много изменит, так же, как не очень много меняли все другие приходы до сих пор. Вот, но, по крайней мере, это там интересный, вменяемый, разумный, хорошо говорящий, хорошо мыслящий человек.
Интересно продолжить все-таки этот разговор про Орешкина персональный. Документ, который я упоминал, я сам его не читал. Вы понимаете, о чем я говорю, когда вот программа развития России на 2017 год за авторством Орешкина. Несколько дней назад несколько публикаций было со ссылкой на этот документ, я его сам не читал, но... отмечают коллеги, отмечают издания, что там как будто обнаруживается такой поворот в подходах к помощи предприятиям. Ну, примерно то, о чем мы чуть ранее говорили. Если прежде правительство было настроено на то, чтобы оказывать поддержку предприятию в момент, когда оно как бы идет на взлет, ну, некое благополучное время переживает, и давайте еще сильнее разгоним это предприятие, то как будто в этом плане Орешкина подход, наоборот, такой строго гуманистический. То есть, если кто-то проседает, давайте поможем им. Какие подходы?
Я тоже не читал эту программу. Я вообще не очень понимаю, что такое программа развития на год.
Это мало.
Немножко странно. Это очень мало, конечно. Что такое развитие на год? Это может быть программа практических действий.
Но прежде это называлось антикризисным планом, но вот от слова антикризисный решили как будто отказываться.
Ну да, нет, ну вообще меня пугает...
Страсть к программированию.
Страсть к коротким срокам. В России вот последних 16 лет какая-то нездоровая привязанность к срокам до года или от года до трех лет.
То есть 3 года тоже мало?
Ну, конечно, мало. Если мы делаем программу, это должно быть видение сегодня, там, на 30-й год, условно.
Центр стратегических разработок, они, по-моему, в 25-й год целятся с программой, над которой работают.
это выглядит получше. Вы, на самом деле, за три года, ну, а за год особенно, а за три года вы же ничего не успеваете. Вы, не знаю, все вложенные деньги остаются на уровне котлована пока что, да, там все изменения законодательства еще не возвращаются к вам.
А вы не допускаете, что такие краткосрочные планы строятся, исходя из политической ситуации? 18-й год, у нас выборы. Можно, конечно, развести руками и сказать, что это очень предсказуемое событие, и исход этих выборов довольно предсказуем, но может быть, и нет, и поэтому так все.
Я думаю, что исход выборов совершенно очевиден. И более того, у нас сейчас, как у государства, при продолжении нынешнего курса есть средства на его поддержание лет на 8, наверное, даже на 10 при хорошей погоде. Поэтому сейчас, вообще говоря, не самое лучшее, но отнюдь неплохое время для построения долгосрочных планов. Есть запас прочности социальный, есть запас прочности с точки зрения рейтинга власти, есть запас прочности финансовой, есть запас прочности геополитической. И вот сейчас бы как раз бы то, что потеряно, упущено, испорчено за 16 лет, попробовать бы исправить. Потому что пока время есть, через 5 лет его уже не будет. И вот сегодня надо строить эти длинные программы. Программа на год – это не программа, это для отчета, это для того, чтобы галочку поставить.
Ну, хорошо, есть такая вещь, как бюджет, и его сроки законодательно, по-моему, определены, то есть год плюс еще два года.
Бюджет не программа, бюджет – это план затрат.
То, что в бюджет закладывается проект, то, что в бюджетный проект закладывается цена нефти $40, причем, по-моему, на все три года, ну, понятно, что после 17-го можно это все будет доводить, как-то корректировать. После Венских соглашений это можно оценивать как какой-то в перспективе, ну, большой успех? То есть мы заложили $40, а нефть будет, ну, значительно дороже, по крайней мере, на протяжении 2017 года, именно за счет вот этих договоренностей ОПЕК и примкнувших к ним добытчиков.
Договоренности ОПЕК не очень сильно влияют на это дело.
Не, ну, в первые дни влияние совсем отчетливое было. Понятно, что сейчас нефть снова становится дешевле, но в перспективе в течение 2017 года, ну, это будет больше $40.
Ну, больше, конечно. Я думаю, что даже больше 50 в среднем это будет в перспективе. Но вот тот коридор, там 55-60, да, к которому мы сейчас только-только снизу хотим подойти, там я условно про этот коридор писал в 2013 году. Этот коридор определяется не конкретным соглашением ОПЕК, этот коридор определяется просто длинными равновесными характеристиками спроса и предложения, и мы вот после естественных колебаний, после того, как произошел этот нефтяной шок 2014 года, мы к этому коридору просто двигаемся, при том, что все эти ограничения, венские соглашения, это все, конечно, хорошо, но все же лукавят друг другу. Россия же увеличила добычу на 500 тысяч баррелей в день. Перед тем, как обязаться снизить на 300 тысяч, причем увеличение было рывком проделано, ровно перед тем, как взять на себя обязательства. И то же самое делают другие страны. И, кроме того, Америка даже не пытается брать на себя никакие обязательства. Американцы будут производить столько, сколько считают нужным. А они там миллион баррелей в день прибавить легко могут, если...
Ну, а они сочтут нужным? Они сочтут на рынке выходить вот в таком объеме, чтобы всех там подавить и продавать нефть?
Понимаете?
Пойдут на то, чтобы продавать много дешевой нефти?
Разница между нами и Америкой заключается в том, что сколько мы продаем нефти определяется в Кремле, а сколько Америка продает нефти не определяется нигде, потому что у них сотни мелких производителей, особенно сланцевой нефти. И если еще с одним крупным игроком в Белом доме могут поговорить, то с сотнями производителей поговорить вообще невозможно. Они будут продавать столько, сколько они хотят продавать. Вот доход появился, прибыль пошла, цена поднялась выше там, $38 за баррель. Они пошли копать новые участки, бурить новые скважины, и уже на там 200 буровых у них поднялось в последнем месяце количество буровых, и они опять начинают продавать больше при этом.
То есть ни президент, ни Конгресс, ни, возможно, какие-то надзорные органы, названия которых я не знаю, не контролируют объемы добычи.
Вот Америка на сегодняшний день жива за счет того, что они не могут вызвать к себе в кабинет людей и сказать, теперь вы добываете меньше. Они могут налоги вводить дополнительные, но вряд ли они сейчас это будут делать, потому что у них не тот рост ВВП, они будут очень аккуратно к этому относиться. Кроме того, им это, в общем, и незачем. Все прекрасно понимают, что ресурсы дешевеют, что нефть долгосрочно будет дешеветь. У Америки огромные ресурсы нефтяные. Сейчас вот при том способе выкачивания сланцевой нефти, который в Америке принят, мы можем, не мы, они могут достать из сланца примерно 2-3% от нефти, которая там содержится. То есть по мере того, как технологии и способы будут совершенствоваться, они будут доставать остальные 97%. И то вот этих вот 2-3 им хватит на десятилетия вперед. А нефть дешевеет, поэтому, конечно, в их интересах продать как можно больше сейчас.
Раз про Америку так всерьез заговорили, так много было сказано, одно из важнейших заявлений Трампа в конце 2016 года – это намерение назначить пресс-секретарем, предложить на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, о биографии которого писали после этого заявления многие, о том, что он награжден орденом здесь, в России, и то, что он какие-то товарищеские, практически личные отношения имеет с Владимиром Путиным, ну и совершенно отдельно товарищеские отношения с Игорем Сечиным. Это какие перспективы сулит российско-американским отношениям? То, что такой человек будет госсекретарем?
Ну, американцы прагматичны, и Дональд Трамп особенно прагматичен. У него никогда не было друзей, у него всегда были интересы. И назначение госсекретаря – это назначение человека, который ответственен за политику Соединенных Штатов Америки на внешней, на международной арене. Вот. И, конечно, человек будет подходить по-своему ответственно к этому вопросу. То есть все предыдущие дружбы, идеи, интересы для него будут вторичны, как они всегда были в этой ситуации.
Просто дурацкое уточнение, извините. Угу. Его назначение связано, решение о его назначении, вы думаете, связано с тем, что вот он имеет такие прочные завязки здесь?
Я не думаю. Россия удобный объект для предвыборных дебатов, Россия удобный объект для газет, удобный объект для речей, но на практике, если вы уходите вглубь и начинаете всерьез обсуждать, что же волнует людей, и что волнует в том числе лидеров Америки. Это, конечно, не Россия. Еще раз, 1,5% ВВП, далекая страна, с Америкой весь оборот торговли 30 миллиардов долларов. Россия в Штатах прекрасно понимают, что Россия очень завязана на Евросоюз, что это фактически клиент Евросоюза, страна, которая не проживет там месяца без торговли с Евросоюзом. И их значительно больше волнует сейчас Китай и торговое партнерство или торговая конкуренция, их значительно больше волнуют внутренние угрозы, их значительно больше волнуют отношения с ЕС, с Великобританией, вот эта конструкция, которая там 1,5 триллиона долларов оборота между собой, их значительно больше волнуют отношения Индии и Китая на внешней арене, потому что Индия – это как бы rising power, подрастающая сила, которая тоже пытается занять там свое пространство в регионе, а у Индии есть проблема с Пакистаном, и значительно больше волнует конфликт на Ближнем Востоке, потому что это все-таки основная нефть, которая идет в мир.
Ну, короче, российские моменты в биографии Тиллерсона во внимание, если и принимались, то не в первую очередь,
конечно. Конечно, не в первую очередь, но, с другой стороны, это же неплохо, да, с Россией надо разговаривать в любом случае. Россия – ядерная держава, с Россией надо разговаривать, потому что Россия – это игрок из Совета Безопасности, и когда человек умеет разговаривать с Россией, это лучше, чем если бы он не умел.
Вы сказали так вот несколько мгновений назад: Россия – главный клиент Евросоюза, но Евросоюз, в свою очередь, клиент России – в нынешних обстоятельствах?
Да, безусловно. У нас просто соотношение экономик разное. Да, у нас там сейчас чуть больше триллиона ВВП, а у Евросоюза 18 триллионов. В этом смысле мы... Наша позиция по отношению к Евросоюзу напоминает позицию Турции, например. Там Турция поставляет дешевое производство, бытовой техники, например, а Россия поставляет нефть и газ. Вот в этом смысле мы такая как бы периферийная страна, тесно связанная с Евросоюзом, мы получаем очень много критически важного оборудования из Евросоюза, без которого мы не проживем совсем, в обмен на нефть и газ, и в этом смысле отношения это наши с Евросоюзом становятся год от года только лучше, а не хуже. И мы все теснее и теснее с ними связываемся.
Кроме вот этих нефтегазовых отношений в экономической области, еще как-то мы способны взаимодействовать?
Ну, мы отлично взаимодействуем во всех отношениях экономических. Еще раз, мы не только с нефтью и газом, но мы очень много получаем от Евросоюза и технологий, и оборудования.
Но мы им, в свою очередь, интересны чем-то, кроме вот этой продукции.
Ну, если говорить в процентном отношении, то нет. Там 85% наших поставок – это нефть и газ, а там еще плюс есть металл и уголь, там и другие минеральные ресурсы. Мы почти не поставляем в Евросоюз продуктов высокого передела. Они, соответственно, поставляют нам эти продукты высокого передела в большом объеме. Мы им интересны как туристы. Мы в Евросоюз ездим и тратим там деньги. Мы им интересны как страна, которая экспортирует капитал, потому что в Евросоюзе по разным оценкам, от там, 500 миллиардов до триллиона долларов российских денег. 3% компаний, зарегистрированных в Евросоюзе, имеют российское происхождение, потому что выносятся холдинги, выносятся бизнесы. Мы им интересны как источник человеческого капитала в Евросоюзе. Несколько миллионов в общей сложности человек с бывшим гражданством Советского Союза, из них большинство россияне. Примерно, я сейчас не помню точно эту цифру, но что-то в районе 350, по-моему, тысяч домов куплено выходцами из России на территории Евросоюза. Как инвесторы мы их вполне устраиваем.
Как рынок сельхозпродукции европейской. Понятно, что вот как раз сейчас мы для них совсем не рынок, потому что закрыта эта возможность, но там есть серьезный интерес нас как рынок сельхозпродукции воспринимать и вернуться сюда.
Это две иллюзии. Первая иллюзия, что мы для них большой рынок, мы для них 8% их экспорта сельхозпродукции.
Для всего ли Евросоюза? Просто мне кажется, есть какие-то регионы, которые могли бы к этому относиться гораздо серьезнее и болезненнее, нет?
Ну, безусловно, да. Но вот там, продолжая тему о том, какой мы рынок, Польша с момента запрета на ввоз фруктов в Россию увеличила свой экспорт фруктов на 4,5%.
Мировой, это да. За счет не вполне легального какого-то экспорта по-прежнему сюда, в Россию, или просто найдены новые рынки?
И в том числе и то, и другое, конечно. Там есть сочетание и того, и этого. Но что важно понимать, да, перед тем, как мы вернемся к вопросу, а там, что сделали санкции реально с этим экспортом, рынки очень интегрированы. И, конечно, когда мы говорим, что мы сегодня покупаем, скажем, дораду в Чили, так, рыбу, дораду в Чили, а не в Греции, это не значит, что дораду поймали у берегов Чили и привезли к нам. Это означает, что чилийские компании взяли лицензию в акватории того же Средиземного моря. Те же самые рыбаки, на самом деле, которые вылавливали для Греции, теперь их вылавливают для Чили, и эта дорада идет к нам. То есть рыба-то та же самая, а флаг другой. То же самое произошло с лососем, да, теперь не Норвегия, а Фарерские острова нам его поставляют, но Фарерские острова сегодня поставляют лосося в 4 раза больше, чем они вылавливали 2 года назад. Соответственно, что они делают? Они, значит, покупают у Норвегии, или там траулеры поменяли флаг, вот этот, и работают.
При этом и заняты те же самые люди, которые там
проживают. И заняты, конечно, те же самые люди, абсолютно. Польские яблоки с этим сложнее, потому что все-таки это, так сказать, земля, на которой они растут, определяется легко, но они через ту же Сербию, например, прекрасно поступают в Россию, там говорят $500 или €500 за грузовик, и флаг меняется. Вот, поэтому с этим сложно бороться. А с другой стороны, сами санкции примерно 12% составили от объема поставок Евросоюза в Россию продовольственной продукции, то есть очень изолированные, конкретные позиции. Да. Эти санкции – это обмен оскорбительными уколами, но не экономическая война.
При этом министр сельского хозяйства Ткачев говорит, что за 3 года в 3 раза сократились объемы импорта. Если прежде мы импортировали на 60 миллиардов, там, в 2014 году, сейчас на 20 миллиардов импортируем.
Конечно. И тому есть 3 причины. И самая меньшая из этих 3 – это санкции. Вторая причина по размеру – это то, что у нас резко упала себестоимость, потому что упал рубль, и нам стало сельскохозяйственную продукцию намного выгоднее производить, и в том числе для внутреннего потребления. А третья и самая главная причина – то, что упал спрос в целом. Ткачев уже не говорит, как выглядит спрос внутренний в стране на сельскохозяйственную продукцию.
Но это вообще отдельная большая тема. Ну, хочется сказать, этого года, раз мы итоги какие-то подводим, 2016-го, это кризис потребления. Об этом много говорилось в течение года. Возможно ли стимулировать потребление вот в ныне существующих условиях? Нужно ли вообще об этом заботиться?
Стимулировать потребление очень хорошо, вопрос как. Единственный способ стимулировать потребление, 2 способа стимулировать потребление, это сделать так, чтобы люди больше зарабатывали, и сделать так, чтобы у них уверенность в будущем была выше. Значит, на сегодняшний день прямых способов сделать так, чтобы люди больше зарабатывали, нет. Можно было бы еще попробовать налоги посокращать, но у нас дефицит бюджета, да, мы уперлись. Сделать так, чтобы у людей было больше уверенности в будущем, мы явно не можем, потому что, ну, я не знаю, последние опросы даже в ЦИОМа говорят, 71% не доверяет заявлениям чиновников. Представляете, когда у вас власти не доверяют 71% населения, какие уж здесь надежды на будущее? Вот, поэтому нам придется жить тем, с чем мы живем. Сокращающаяся экономика, снижение доходов домохозяйств и увеличение доли сбережений в этих доходах.
Я почти вынужден потребовать или попросить у вас предложить какое-то кратко формулируемое решение. Нам нужно стимулировать потребление, но при этом доходы падают, и при этом люди, в принципе, не готовы тратить. У нас сокращается экономика, то есть сокращаются производства, сокращаются рабочие места, что тоже, конечно, ведет к тому, что у людей все меньше и меньше доходов и каких-то денег живых на руках. Решение?
Ну, смотрите, решение, конечно, есть, но решение сложно. Оно составлено из кусков, которые все нужно пройти. Значит, первый кусок в этом, на мой взгляд, это нужно суметь сказать населению то, что, в общем, и так понятно. Нас ждет 10-15 лет тяжелых. Нам все время говорят, что мы достигаем очередного дна, и дальше завтра будет все получше. Получше не будет. А если мы начнем реформировать экономику с тем, чтобы мы дальше могли нормально жить, то будет хуже. Любые реформы – это затраты, и это потери и ВВП, и доходов населения.
То есть эффективная работа правительства в некоторой перспективе все равно будет вести к ухудшению качества жизни.
Я более того скажу, что чем эффективнее сейчас будет работать правительство, тем сильнее ухудшится качество жизни в краткосрочной перспективе. Превращения даром не даются. Нам сейчас нужно будет менять огромное количество структур, нам нужно менять будет систему правоприменения, систему законодательства, нужно будет гарантировать права инвесторам.
Почему это приводит к ухудшению качества жизни, к снижению доходов? Вот вы же говорите о том, что, обобщая все минуты структурные реформы, почему это на людях сказывается негативно?
Потому что мы будем ломать структуру. Что мы вынуждены ломать структуру, мы должны получить конкурентное производство. Это значит, что мы не можем больше субсидировать моногорода или госпредприятия. Люди эти должны будут как-то искать работу, они должны будут как-то приспосабливаться, что-то придумывать. Мы не можем им много платить пособие по безработице в этой ситуации. Нам нужно менять налоговую систему. Государство, в котором подоходный налог составляет 7% от бюджета, не существует в природе, они не могут жить. Значит, налоги станут прогрессивными, налоги на недвижимость станут выше. Они ниже. Мы не можем сейчас стимулировать развитие бизнеса в стране снижением налогов. Мы вынуждены будем стимулировать его параллельно с повышением налогов. Нам нужно открывать границы, и сюда потечет рабочая сила, которая, вообще говоря, дешевле, чем местная. Потому что нам нужно увеличивать объем рабочей силы, которую мы можем эксплуатировать.
Вы говорите вещи, которые любые коллеги, эксперты, журналисты, скажу, назовут непопулярными. Ряд непопулярных решений.
Конечно.
Исходя из необходимости политическую стабильность, социальную стабильность блюсти, эти решения могут быть приняты?
Мне кажется, хороший лидер – это лидер, который в состоянии проводить непопулярные решения при поддержке населения. Если лидер не может их обеспечить, значит, это плохой лидер. Обеспечить себе поддержку популизма может каждый. Это несложно.
Спасибо большое за этот разговор. Мы беседовали с руководителем экономической программы Московского центра Карнеги Андреем Мовчаном. Ждем вас снова в 2017 году в гости.
Спасибо.